Пермский разворот.
Здравствуйте, друзья. Дневной разворот. Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Елена Зорина-Новоселова и Александр Пантыкин. Оба музыканты, оба очень крутые и крайне уважаемые в округе, на много тысяч километров вокруг люди. Здрасте, ребят.
Привет, Ром.
Добрый день.
У нас сегодня тема дневного разворота выглядит так. Рок-лайн лаб, музыка, кино. Но для начала нужно же объяснить, что это такое. Лен, можно тогда мы с вас начнем?
На «вы». Хорошо. Мы перешли с тобой на «ты», что-то главное пропало. Итак, что такое Rockline Lab? Rockline Lab – это экспериментальный образовательный проект. Тем самым мы говорим, что Rockline – это не только open-air фестиваль, но и некая формация, которая ищет новые пути, так скажем, реализации каких-то других проектов и в других направлениях. И надо сказать, что Rockline Lab вот в этот раз он будет проводиться в третий раз, вот эта сессия. И музыка в кино, вот эта тема, музыка-кино, она выбрана не случайно, потому как молодые музыканты, которым было дано определенное задание, ТЗ так называемое, в течение месяцев двух они трудились, сочиняя саундтрек, оригинальный саундтрек, специальный к фильмам, я бы сказала, шедевром немого кинематографа, фильмом Эрнста Любича «Глаза мой мимо» и «Принцесса устриц». Так вот, завтра будут проходить, завтра-послезавтра будут проходить мастер-классы или лаборатории, где будут даваться и практические какие-то навыки, и практические исследования, что ли, как ребята работали над этим, какие-то советы мастеров в этом жанре. То есть мастеров, тех людей, которые работают именно над музыкой в кино.
Александр Пантыкин, куратор проекта, вы будете завтра...
Преподаватель проекта.
Да, вы будете завтра учить ребят, вот учить аудиализировать образ.
Я буду рассказывать страшные секреты, узнав которые, люди поверят в себя и станут писать замечательную музыку вообще, и в частности кино, к спектаклям. Потому что этот проект, вот эти три сессии, которые были Rockline Lab, они как раз были посвящены прежде всего тому, чтобы дать людям поверить в себя, в свою гениальность, в свою, так сказать, творчество, в свое творческое начало. И поэтому, мне кажется, это одно из самых главных направлений Rockline. Это дать людям шанс и возможность быть лучше и жить лучше.
Слушайте, а музыка к кино, она чем-то отличается от просто музыки? Я понимаю, что я сейчас такой набор банальных вопросов буду задавать, но все-таки.
Нет, вопрос на самом деле, Ром, достаточно закономерен и понятен. По той причине, что вот есть группа, да, а обычно музыку кино это работа индивидуальная, автора работа.
Ну да.
Как правило.
Ну, там,
как правило.
Ганс Циммер, у меня это вот первое, что в голове.
Тревор Хорн.
Да, да.
Или Александр. Пантыкин.
Или Александр Пантыкин.
Или Микки Мойзер.
Там Билл Конти. Там, ну,
Билл Конти.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Эннио Морриконе.
Во-во-во-во-во-во-во. Да. А здесь...
Можно еще раз на нам?
На этой волне, да. А здесь в результате... То есть есть сложенный коллектив, играющий рок-музыку. И вот такой перед ребятами стоит задача. Ребят, а смогли бы вы написать музыку и озвучить немой фильм прошлого столетия? И каково было мое удивление несколько шугаясь, грубо говоря, да, а потом я наблюдала весь процесс работы, потому что ребята не раз приходили в студии, по крайней мере, для того, чтобы себя со стороны услышать вообще, что наваяли-то за это время. Они втягивались в этот проект. И в результате это получается и совместное, коллективное, так называемое, творчество, да, И это получается определенный синтетический продукт, потому что музыканты, они используют весь арсенал своей стилистики, в той, в которой они играют. Допустим, та же группа Soul Train играет джаз-рок. И в результате в фильме звучит только живая музыка. Они даже не используют сэмплов. Угу. Там же и саксофон звучит, и все это живье.
Слушайте, у меня вот сейчас вопрос к Александру.
Я могу, кстати, очень важное дополнение сделать. Дело в том, что наше мероприятие находится во всемирном тренде развития культуры в целом. Дело в том, что сегодня самые мощные проекты – это когда соединяется несоединимое. Угу. То есть, например, рок – и оперный певец. Или, допустим, как вот в нашем случае, это черно-белое кино начала 20 века. Mm-hmm. И рок-н-ролл или джаз-рок.
Да.
То есть это сегодня наиболее перспективное направление развития искусства, и мы находимся в главном мировом тренде, поэтому мне особенно радостно за наш проект.
Ага, просто да. Обычно ведь музыка в немом кино напрямую ассоциируется, ну, вот с картинками, да, то есть кинозал, стоящий рядом пианино.
Пьяный топер.
Да, ну почему?
Ну, полупьяный.
Ну почему?
В крайнем случае.
Ну просто крайне уставший, потому что далеко не первый сеанс за вечер. Это уже сеанс какой-нибудь там, ну, учитывая продолжительность обычно там вот первых немых фильмов, то есть уже пятый сеанс, шестой, там, десятый, он поднимает голову. Вот, и пошло-поехало. Я так понимаю, что обыгрывать эту картинку, обыгрывать эту стилистику, обыгрывать эту манеру вы не стали?
Нет. А зачем? То есть вот в роли вот этого топера, о котором мы сейчас столько говорили, да, сейчас на себя взял коллектив ребят, играющих совершенно другую музыку. Но вместе с тем, наблюдая за их работой и как они делали это в студии, я просто порадовалась, что... Не, они не то, что играли только свою музыку, показывая только себя. Так или иначе, эта музыка ложилась в контексте фильма. И вот это... То есть фильм совершенно по-другому играет. Совершенно другая эмоция. Совершенно другой импульс.
А как у вас технологически выглядело? То есть у вас был один фильм, несколько коллективов, которые пытались его озвучить, потом вы выбирали, кто из них озвучил вернее?
Не так. Были выбраны группы по стилистике совершенно разные.
Угу. Ну, это я уже понял,
группы.
Да.
Было выбрано два фильма. Вернее, я предложила ребятам, над какими фильмами они хотели бы поработать. И в результате вот их выбор пал на комедию «Принцесса устриц» и на драму «Глаза Мумима». Хочу сказать, что 15 лет назад как раз группой «Дом» и группой «Пагода» был реализован такой же проект. В городе Перми мы были первыми, кто работали над этим проектом. А на самом деле опыт, так скажем, коллективного творчества на примере озвучания немого кино восходит аж к 20-м годам прошлого столетия. Так или иначе. Многие. Это прекрасная площадка, на самом деле, обучающая. Немые фильмы – это прекрасная обучающая площадка. И 15 лет назад нами тоже был озвучен фильм «Глаза Мумима». Работать было безумно интересно. Только на сцене нас было 8 человек. Вот сейчас «Глаза Мумима» озвучивают 4 человека. Вот. И другая стилистика совершенно. Но между тем, может быть, потому что это было впервые, зал КДЦ был полный тогда. И до сих пор я слышу, как вот, какой был прекрасный концерт тогда. И проект был реализован в рамках фестиваля «Тайны Рейна». Угу. Тогда.
Александр, вот. А сейчас... когда вы слушали ведь уже эти проекты, да? Вот я так понимаю, для вас ведь музыка, кино – это совершенно не пустой звук. Вы сочиняли музыку для кинематографа.
Ну, я профессиональный кинокомпозитор.
То есть и вы прекрасно вы плаваете в этом, вы знаете особенности, там, технологии, еще что-то. Когда ребята взялись сочинять музыку для немого кино, они как-то вот... По лекалам это делали?
А там нет лекал. В этом и интерес этого проекта, в том, что нет лекал, нет рецептов. Эта музыка настолько может быть разной, необычной, своеобразной, потому что ведь авторы немого кино не оставили нам ни записок, ни каких-то своих сопровождений, какое должна быть музыка. То есть они, наверное, себе что-то представляли свое, но они таким образом, сделав это в кино без музыки, дали нам возможность самим пофантазировать и
придумать
свою собственную, как бы. И именно этим проект интересен, что здесь каждый выражает свою индивидуальность. И мне кажется, вообще все проекты, где индивидуальность становится на первый план, мне кажется, это самый интересный проект.
Я не знаком ни с фильмом «Принцесса Остриц», ни с фильмом «Глаза мумии Ма», и совершенно не представляю, о чем там идет речь. Но уже вот по описанию, там драма и комедия, я понимаю, что, наверное, Топёр там по-разному играл.
Это безусловно. О степени, так сказать, погружения.
От сюжета фильма зависит музыкальное сопровождение вот этих ребят, которые...
Зависит тема. Я так думаю. Тема, да. Мажор и минор – это две разницы, угу. Это два настроения, угу. Как минимум. Но при этом музыканты остаются верны собственной стилистике. Или того, что они, допустим, вот как группа Рейнд, того, что там на какие-то лирические моменты, так скажем, не очень ложится, допустим, их стилистика, более такая тяжелая, я бы сказала, они используют сэмплы, то есть используют современные технологии.
Угу. Угу. А я бы сказал, здесь еще добавил такую вещь. Дело в том, что один и тот же кадр в кино может быть по-разному озвучен. Угу. Ну, например, «Влюбленные целуются», и звучит гротескная юмористическая музыка. Тлям-тлям-тлям, тлям-тлям-тлям. Наше отношение к этой сцене, да, становится одним образом. Или те же самые «Влюбленные целуются», и под этим мы подкладываем глубоко лиричную, какую-то задушевную музыку, и мы понимаем, что мы уже совсем по-другому относимся к кадру.
Но опять же, кадру. Если мы подкладываем «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону», мы историю себе моментально,
историю моментально рисуем. То есть,
да.
Получается, что музыкальная подложка под кадр, она создает свое собственное содержание кино на тот момент, в котором, так сказать, мы можем перевернуть настолько смысл кино музыки, что кино было как бы снято Любичем про одно, а сыграв вот таким образом, мы вообще перевернули всю историю. Чем и, опять же, интересен наш проект, это именно тем, что здесь все непредсказуемо. Здесь нет вот такого запрограммированного, что ли, эффекта. Эффект будет потрясающий, он будет на наших глазах, так сказать, рождаться, что все равно живая музыка, она всегда отличается от записанной. И если мы видим хороший американский фильм с хорошим американским кино, с хорошей американской музыкой, то это уже как бы некая мертвая история. В данном случае мы будем иметь дело с живой историей. Потому что если мы, один и тот же коллектив, к одному и тому же фильму попросим сыграть дважды, это будет два разных кино. И каждый раз это кино будет слушаться и смотреться по-своему.
15 часов 20 минут, дневной разворот, Rockline Lab, музыка, кино. А продолжим через полторы минуты, ребят.
Пермский разворот.
15 часов 22 минуты. Мы продолжаем. Продолжаем. Это дневной разворот. Говорим мы о проекте Rockline Lab, музыка, кино. А в гостях Елена Зорина Новоселова, Александр Пантыкин, люди, имеющие непосредственное отношение к этому проекту. Музыка, кино. Значит, смотрите, для тех, кто только что включился, 21 сентября 18 часов, 25 сентября 14 часов, большой павильон киносалона «Премьер». Показывают фильмы «Глаза мумии Ма» и «Принцесса Устриц», режиссера Эрнста Любича. Фильмы немые. Один 18-го года прошлого века, второй 19-го года прошлого века. Музыканты, пермские музыканты, да, все правильно, пермские ребята, Рейнд и Soul Train, эти фильмы озвучивают. Причем озвучивают каким образом? Они дают концерт в то же самое время, когда идет фильм. То есть получается синтез.
Да, они озвучивают непосредственно фильм вживую.
Слушайте, вот я не помню сейчас дословно название замечательного, очень такого нестандартного проекта Теодора Курентиса, когда они выступали с рядом музыкальных зарисовок по Шуберту, да, по-моему. В это время видеоряд там транслировался на экране. Видеоряд тоже кого-то из местных наших творцов. Ситуация была такая. То есть, достаточно много людей мне об этом открыто говорили, что вот если закрыть глаза, все в порядке. То есть все в порядке. Есть
музыка Шуберта.
Да, есть острый такой необычный вариант исполнения Шуберта, а для меломанов, ну, там, местами там может быть попсово, местами смешно, местами как-нибудь еще, но вот для людей, которые отличают один звук от другого, а я, например, не очень. Вот. Но в сочетании с видеорядом уж слишком жестко, говорили все. Для меня, как для человека намного более бесчувственного, чем большая часть людей туда приходивших, у меня и видеоряд был, в общем, ничего. Я так пытался в нем разобраться. Там, но картинки у меня все равно не сложилось. То есть я понимал, в чем прикол. Но это все равно разбрасывалось на разные куски. Вот музыка, вот видео, вот видео, вот музыка. Даже рядом не сходятся. Вы смотрели уже. Вы уже смотрели, вы уже слушали. Сходится? Есть картинка? Есть единое целое?
Вот смотри, здесь большая разница. Есть готовое произведение Шуберта. В данном контексте готовый фильм.
Ну вот.
Заготовка прошлого века. Угу. А группа делала специальный саундтрек. Безусловно, группа погружалась в сюжет этого фильма.
Во-во-во-во-во.
Но другое дело...
Фишки с Курентисом они... было ровно наоборот. Там видеорежиссер делал специальный видеоряд, специально снимал под музыку Шуберта. Причем под музыку Шуберта и какие-то свои там отдельные фантазии. То есть фактически то же самое, только с другого конца. Я еще раз говорю, и тот проект для меня лично распался на части. Классная музыка и, ну, видеоряд. Ну, не знаю, классный, не классный, не разбирался.
Ты знаешь, Ром, вот когда ты последний раз видел немой фильм?
Ну, когда смотрел фильм «Артист», безусловно. Ну, когда же еще? Ну, мне кажется, вся страна последний раз видела немой фильм, когда фильм «Артист», последний раз получив
за
немое кино там, соответствующую статуэтку.
Совершенно верно. Я имею в виду шедевры не этого века, а века предыдущего.
Ну,
с Чарли Чаплиным.
Честно могу сказать, честно.
Давно.
Очень,
в общем,
ну, конечно, очень,
я что хочу сказать.
Когда знакомился с историей кинематографа.
Да. Вот, как, да, давно это было. Так вот, в данном контексте я хочу сказать, что одной из задач проекта еще возродить там или не возродить, во всяком случае, интерес к немому кинематографу. Потом я говорю, что это прекрасная, так скажем, экспериментальная площадка для любого музыканта, пробующего свои силы в написании музыки к видеоряду. Именно специальной музыки. Для того, чтобы суметь... То есть, самая-то главная задача. Как этот фильм может восприниматься молодыми людьми сейчас, спустя 100 лет? Как они его для себя видят? Какие эмоции? И своей музыкой передать эти эмоции.
Ну, на самом деле, мне кажется, вы на такую довольно невозможную штуку замахнулись. Я сейчас поясню, потому что, ну, техника съемки кино изменилась очень сильно хотя бы за последние лет 25, и современные молодые люди, а я себя к ним отношу, местами с большим трудом могут смотреть кино до компьютерной эпохи. Ну, например, вот эти вот растянутые планы, да, очень долгую концентрацию на лицах. Ну, то, что вот отличается
Тарковского, допустим, да?
То, что отличало великих режиссеров. И я честно признаюсь, что вот если бы не окружающие меня крайне умные и интеллигентные люди, которые говорят, ну это же классика, я бы просто не досматривал некоторые из них до конца. Но, слава богу, есть хорошие люди. Так немое кино – это просто отдельный жанр. Ну, просто отдельный жанр. Вы не завлечете народ на немое кино, но... Так, разово, на проект.
Разово, по крайней мере, многие люди хотя бы один раз, но эти фильмы увидят. И они, эти фильмы, у них тоже останутся в памяти, потому что каждый будет вспоминать, в какой связи он видел этот фильм. Уже.
Александр, дайте, пожалуйста, гарантию, что наши музыканты не испортят творение Эрнста.
Ах!
Я просто хотел по этому поводу высказать следующее. Это же экспериментальный проект.
То есть могут испортить?
Нет. Дело в том, что сколько людей, столько мнений. Разные люди, которые придут в кинотеатр, в киноцентр премьера, они будут наверняка по-разному оценивать, что сделали эти музыканты. Кому-то это понравится, кому-то это не понравится. Собственно говоря, то, что происходит по поводу любого произведения искусства, будет происходить и здесь. Поэтому здесь важно другое, что на какой-то маленький отрезок времени все, кто придет на этот эксперимент, они просто получат удовольствие, на самом деле. Они получат удовольствие от просмотра немого кино. Кому-то нравится джаз-рок, они получат удовольствие от этого направления. Кому-то понравится, например, общаться с Микки Мойзером, да, который расскажет очень интересно о том, как занимаются кинематограф в Германии. Может быть, кому-то понравится, что буду говорить я и так далее. То есть здесь есть масса таких маленьких завлекушек. Я думаю, что все равно каждый, кто туда придет, не пожалеет и обязательно найдет хоть что-нибудь интересное для себя.
15:29, дневной разворот, Rock Line Lab, музыка, кино. Продолжим через 3,5 минуты. Сейчас слушаем новости.
Пермский разворот.
15:33. Мы продолжаем. Друзья, это «Дневной разворот». Меня зовут Роман Попов. Маша Зуева для вас работает за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях музыканты Елена Зорина-Новоселова и Александр Пантыкин. Еще раз добрый день, ребят.
Здрасте.
Говорим мы о проекте Rock Line Lab «Музыка. Кино». И я сейчас чуть-чуть к Александру. Вы пишете музыку для кинематографа вернее, профессионально, вот слово-то, да, правильно я нашел, профессионально, то есть вы зарабатываете на этом деньги.
Да.
А это вообще выгодная штука, музыку для кино писать?
В нашей стране нет.
А в принципе?
Во всем мире очень.
А в чем? А кто платит за музыку для кино? Где платят за музыку? Вот кто эти люди, которые платят за музыку,
значит,
для кино?
Самые большие деньги, которые зарабатывают кинокомпозиторы на Западе, это роялти от просмотров фильмов. И так как у нас не работает закон об авторском праве, у нас роялти практически не получает никто, а на Западе это безумные деньги.
То есть речь идет не о разовой выплате композитору за сделанную работу, а постоянно капающим на банковский счет в зависимости от проката фильма.
Да, абсолютно верно.
Но ведь у нас закон об авторском праве так и не заработает. Это практически невозможно. Скорее, Запад от него откажется в пользу каких-то других моделей, чем мы к нему придем. Это мое глубочайшее убеждение. Как же у нас выживают композиторы?
Композиторы у нас мрут, как мухи. И это всем известно. И, собственно говоря, в этом нет ничего нового. Но это тоже хороший процесс, потому что ведь среди этих композиторов встречаются мухи не очень высокого полета. Поэтому интересно следить за тем, как этот процесс происходит. Вот зарождается маленькая мушка. Вот она пытается, кстати, что-то написать. Вот она уже обретает какие-то крылья, и кажется, что она может полететь. И вот она практически уже, так сказать, взлетает. Она пишет музыку фильма, но в это время появляется какой-то человек с мухобойкой. И так треснет ему по ушам, что, в общем, как бы дальше уже бедная эта мушка лежит на столе, медленно в судорогах бьет крыльями. Вот. И, как правило, жалуется на жизнь.
Достаточно часто музыка из фильмов идет своей дорогой. Мы можем вспомнить немало примеров замечательных саундтреков, написанных специально для кино, которые потом с кино уже просто разошлись. Вроде и кино-то уже, наверное, далеко не все помнит, а музыка, она до сих пор, она в ротации на радиостанциях, особенно на тех, которые очень любят голды за голдами закручивать, да, то есть, и вот она живет, и уже после вот уходит. Это хорошо или плохо? Музыка для кино написанная должна быть привязана к этому кино?
Все зависит от задач, которые ставит перед собой, будем так говорить, кинопродакшн. Потому что иногда специально приглашают в кино такого композитора, понимая, что кино скоро умрет, а музыка будет жить вечно. И ставится такая задача, продюсерская задача перед композитором, ну, например, написать кино такую песню, которая будет жить еще долго-долго. Приглашают звезду, специальных аранжировщиков, оркестр. А вся остальная музыка их не интересует. Как правило, такая песня становится титром, допустим, какого-нибудь сериала или художественного фильма, и потом этот сериал перестает показывать, он исчезает, а эта песня продолжает жить. И потом говорят, вот помните, там звучала такая песня, вот она как раз есть, она написана была. Вот. Это одна технология. Другая технология, когда, допустим, как правило, режиссер в одном лице с продюсером решает, что для него нужна музыка, для кино, которое поддерживает его идеи, так сказать, в этом кино. Тогда ему не важно, в общем-то, какая даже, какой композитор. Он, как правило, приглашает такого композитора, который делает точно под заказ этого режиссера-продюсера. И эта музыка бэкграундовая, да, она подчеркивает какие-то режиссерские решения и так далее.
И она отдельно может и не слушаться
она,
совершенно.
Она, конечно, она отдельно...
фоновая.
Она фоновая.
Но в сочетании с Хичкоком это все.
Это все. Если мы вспомним, допустим, музыку того же Чарли Чаплина, мы прекрасно знаем, что, например, в некоторых фильмах «Огни большого города», да, как эта музыка звучит замечательно в единстве с фильмом, и многие-многие вещи перестали звучать, допустим, уже после исчезновения, то есть они уже как бы... вот, правда, сейчас сделали мюзикл совсем недавно, премьера была Чаплин-мюзикла в Санкт-Петербурге, там попытались эту музыку сделать, но я могу сказать, что в музыке она звучит достаточно бледно, ой, в мюзикле она звучит достаточно бледно. А в кино оно звучит ярко, потому что вместе с кадром они дают какое-то третье, я бы сказал, художественное измерение, и совершенно замечательно.
А мне вот привиделась «Arizona Dream». Вот фильм «Arizona Dream» и саундтрек «Arizona Dream» с Игги Попом, да, он живет совершенно своей жизнью, настолько самостоятельный, хотя фильм роскошен.
Насколько часто музыка, написанная не для фильма, просто ложится в фильм, и уже даже забываешь о том, что когда-то она звучала отдельно?
Я думаю, что все зависит от класса создателей фильма. Потому что если мы, допустим, берем таких создателей, как Кэмерона и Хорна, то, допустим, музыка к «Титанику», да, это она существует и отдельно в исполнении, допустим, да.
Но все-таки она писалась к «Титанику», если я правильно помню.
Да, но она писалась с особой задачей. Она писалась с такой задачей, чтобы она была сама по себе каким-то рекламным, будем говорить, щитом, который бы... потому что если мы будем говорить об «Аватаре», да, то там совсем другая история. Там музыка носит более бэкграундовый характер.
Ну и прямо оттуда, скажем, я ее и не помню.
Ее мало кто помнит, но тем не менее, когда мы смотрим «Аватара», она работает.
Возможно, возможно. Опять же, ведь у нас есть музыкальные моменты, если вспоминать любимые фильмы, которые, может быть... Может быть, и не заиграли бы никогда, если бы фильм вдруг неожиданно не получил там популярность, признание и славу. А музыка-то классная. Ну, вот классический пример – это, вот, собственно, Билл Конти и его музыка к фильму «Рокки». Абсолютно, по большому счету, на абсолютно ширпотребному проходному боевику категории «Б», если бы не стечение обстоятельств. Ну, то есть, понятно, и харизма героя, и новый... Во-первых, новый метод съемки там, и новый подход такой, ну, не очень сильно режиссерский, но новый подход к показу там боксерского поединка. Ну, там элементарно гримировка наоборот. Да, там с 15-го раунда там, к первому начиная. Казалось бы, все. Но тем не менее, никто же не помнит в фильме «Рокки 1», «Рокки 2», «Рокки 3». Никто же не помнит вот этот, собственно говоря, новый режиссерский подход к бою. А изначально фильм снимался ради него. Все вспоминают только моменты, которые связаны с музыкой, Билла Конти.
Может, то же самое можно сказать о фильмах Тарантино. Насколько специфическое музыкальное оформление в фильмах Тарантино. Они просто поменяли, даже я бы сказал, некое отношение к музыке, к фильмам. Кстати, это использовал в дальнейшем Алексей Балабанов у нас, который сделал, допустим, «Брат 1», «Брат 2», где он именно использовал современные саундтреки современных, кстати, поп и рок-групп с точки зрения, так сказать, привлечение, внимание. Ведь тогда, когда выходили эти фильмы, эти группы многие не знали.
Да.
С этих фильмов началось огромное количество, так сказать, групп. Это получилась взаимная раскрутка. И фильма, с одной стороны, и, то есть и не, тогда еще неизвестного артиста, кстати, и так и групп, которые тогда, так сказать, многие появились. И надо сказать, что это очень был смелый эксперимент Алексея Балабанова, но вот который, к счастью, закончился так успешно.
Причем я вспоминаю, что ведь подобного рода подход, то есть мы берем саундтрек, который будет звучать отдельно, и ассоциироваться с фильмом, допустим, вполне коммерчески и классно применили создатели фильма «Великий Гэтсби». То есть здесь просто шикарно сделано, что можно отдельная пластинка, «Великий Гэтсби», саунд... и ты понимаешь, что да, вот, пожалуйста, я слушаю музыку к фильму, но, тем не менее, это абсолютно самостоятельная история. То есть направления бывают разные.
Угу.
Если применительно к нашему кинематографу, здесь что превалирует?
В нашем кинематографе превалирует желание награбить денег до начала съемок фильма. Потому что дело в том, что и в отличие, допустим, от западных продюсеров, которые закладывают дачи, дома, машины, жен, детей, семьи и отдают все для того, чтобы сделать, так сказать, фильм, и они совершенно отчетливо себе дают, ну, понимают, что если этот фильм станет успешным, они этих дач, домов всего нового. У нас немножечко другой подход. У нас сегодня и сейчас срочно и быстро, а с фильмом, ну, там, именно поэтому, например, тот же самый Кэмерон, о котором мы говорили, он годами готовится. То есть у него подготовительный период, ну вот просто для сравнения, да, к съемкам фильма, он от 5-10 лет, да, он строит свою собственную планету, он, значит, изучает подводную жизнь, он спускается до океана. Это все подготовительный период к съемкам фильма.
Особенно, у нас... А потом он откладывает съемки фильма, потому что технологии еще не дошли до уровня его представления о том, как
и надо. И это все часть подготовки фильма. То у нас как? Все, мы укладываемся каким-то образом в 2-3-4, но максимум в полгода подготовительный период. И начинаем быстро снимать. Причем у нас, как правило, самая главная проблема нашего кинематографа – это сценарии. У нас просто не умеют их писать, потому что у нас очень слабые, так сказать, сценаристы. А дальше начинается вопрос технологии. Так как у нас нет института, ну, скажем так, грамотного института, как это нужно делать, вот, то, соответственно, у нас криво. У нас есть талантливые люди. Люди с замечательными идеями, да, которые, так сказать, если бы... потому что вот у американцев, например, в кино ведь отдельно идея даже стоит отдельных денег. Синопсис кино – это тоже отдельная история. То есть отдельно пишут люди диалоги там, отдельно и так далее. И, кстати, про музыку я могу сказать тоже. Там работает целая команда над музыкой. Да, музыку пишет один композитор, но техническая реализация музыкального оформления фильма – это очень сложная технология. И вот я присутствовал при записи, например, музыки Гарри Поттера, оркестра, я могу сказать. Я был в это время... Американцы очень любят писать в Чехии музыку, потому что там самая большая в Европе студия, самая большая студия для записи оркестров. То есть там оркестр насчитывает порядка 200 человек, и, конечно, такой вот студии. И дальше эту музыку отслушивают супервайзеры, и там музыка, и они из нескольких дублей, сыгранных оркестром, а иногда зачастую оркестр играет, то есть они не жалеют. Музыка в западном кинематографе, в отличие от нашей, существует не по остаточному принципу. Что такое остаточный принцип? Вот у нас осталось там 5000 рублей. Вот на эти 5000 рублей мы сделаем музыку к фильму. Потому что вот мне очень часто звонят, допустим, какой-нибудь продюсер говорит: ты знаешь, Саня, вот у меня тут совсем мало денег, сделай нам, пожалуйста, ну хоть что-нибудь там на своем компьютере, ну, чтобы так это звучало по-американски. Я говорю: вообще вопросов нет, сейчас быстренько что-нибудь вам наварганю. А когда нужно, спрашиваю. Да хотелось бы сегодня вечерком уже что-то иметь. Вот это подход. Отношение к музыке. Вместо того, чтобы там за день пишется огромный оркестр, 200 человек, да, и потом супервайзеры. Более того, там интересно это происходит, еще запись музыки. Режиссер сидит в Америке, супервайзеры сидят, как правило, в Лондоне. И, допустим, оркестр сидит в Чехии. Они все друг друга видят, они обсуждают. Они обсуждают нюансы исполнения музыки, и всегда музыка исполняется только под изображение. То есть то, что вот мы увидим на нашей встрече, это и есть вот элемент современной технологии создания музыки кино.
21 сентября 18 часов, 25 сентября 14 часов, большой павильон киносалона «Премьер», «Рокклайн Лаб», музыка кино, немейк на шедевры Эрнста Любича, в музыкальном сопровождении пермских рок-групп. Об этом говорили сегодня в «Дневном развороте» вместе с Еленой Зориной Новоселовой и Александром Пантыкиным. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, приходите.
Welcome.
В любом случае будет интересно.